Я сегодня хотел бы читать из книги пророка Даниила. В принципе, наверное, вот эту книгу все дети, по крайней мере, которые посещают воскресную школу, они знают. И, наверное, знают как минимум по двум рассказам или историям, которые записаны в этой книге. Это история, когда трех молодых людей бросают в печь огненную, и они остаются живы. И вторая история – это когда Даниила бросают в львиный ров, и львы его не трогают, он остается жив. По крайней мере, я эту книгу с детства знаю только по этим двум историям, хотя там гораздо более интересные повествования и пророчества описываются. Я бы хотел читать из первой главы, история, которая, наверное, предвозвещает уже все остальные истории, которые записаны в этой книге. И я бы хотел читать с 1 по 8 стих и потом с 18 по 20. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своим, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов, понятливых для всякой науки и разумеющей науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, потому просил начальника Евнуха о том, чтобы не оскверняться ему». И с 18 и 20 стихи. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальников Евнухов, представил По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого, и во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были во всем царстве его». Вот такая история, довольно-таки интересная, и нам, как читателям, она открывается весьма в таком прозаичном виде, весьма такой интересной, захватывающей. Действительно, она такая интересная и захватывающая, как мы сейчас могли бы сказать, такая остросюжетная. И для нас она достаточно легко воспринимается, но для тех людей, которые здесь описываются, она вряд ли воспринималась так, как мы сейчас считаем, потому что мы прочитали начало этой истории, прочитали, ну, скажем так, конец этой истории, нам стало все ясно и понятно, с чего начинается и чем заканчивается. Но давайте мы мысленно перенесемся в те времена, когда это все происходило, и попробуем себя поставить на место вот этих молодых людей и посмотреть, может быть, на эту историю их глазами, если это возможно. Итак, эти юноши из еврейских семей жили в своей земле, в своих семьях, у них были свои планы. И это были не просто какие-то такие серенькие, рядовые или обычные парни, это были ребята из царского и княжеского рода. Это были особые ребята, и здесь описывается, что они были прекрасны, красивые видом. Это, но выражаясь современным языком, лучшие из лучших. Это то, о чем каждый из нас, наверное, мечтает, или, по крайней мере, мечтал. И у этих людей были, наверное, уже определенные какие-то перспективы, планы на жизнь. Они знали, чем их жизнь не закончится, а в каком русле будет она протекать, развиваться. И я, наверное, думаю, они просто восхищали свою жизнью и благодарили Бога, что их Бог поместил вот такие условия, то, что они родились в таких семьях. Но их жизнь просто, наверное, каждый из нас может позавидовать, так, по-доброму. Но в один прекрасный момент вот эта их жизнь, вот такая прекрасная, великолепная, наполнена всевозможными планами и возможностями, в один прекрасный момент, грубо говоря, во мгновение ока меняется. В один прекрасный момент приходит вот этот языческий царь из Вавилона и завоевывает этот город Иерусалим, осаждает и забирает вот от этих людей, этих парней, вырывает из их семей, из их родного города, от их родства и вводит в ту землю языческую, которая для них была чужда, которая для них была непонятна, незнакома, неестественна, которую они никогда не принимали, и они помещают их в ту культуру, которая им была чужда, которая им была противна, потому что это была языческая культура, где люди поклонялись языческим богам. И глядя на это все, мы видим, что эти ребята лишились абсолютно всего, всего, что у них было в жизни, вплоть до того, что у них были поменены их имена, чтобы стереть все, что было в их разуме, в их сердце, и меняют имена. И изменение имен – это не просто вот какая-то формальность. Изменение имен делалось для того, чтобы вот этих людей, скажем так, идентифицировать или привязать к Богу, к языческому Богу. И каждое вот это имя, которое им было дано, оно означало имя Бога и власть этого Бога. Это не было просто вот какое-то, как скажем, кличка или какое-то короткое имя, или просто имя на другом языке. Это имело свой определенный контекст. И вот вся их прошлая жизнь закончилась там, в Иерусалиме, и началась здесь новая жизнь в Вавилоне. Казалось бы, все, что можно было разрушить в этих людях, оно было разрушено, и все, что можно было стереть их, из их разума и сердца, было все стерто. И все, чего можно их было лишить, казалось бы, было все отнято. Они остались один на один с собой, один на один вот в этом городе, в этой культуре, в этом обществе, среди, в окружении вот этих языческих богов, которые чужды для них, в окружении этих людей, которые поклоняются этим богам. И в том месте, где, казалось бы, все пропитано вот этим идолопоклонством, тем, что чуждо для них. Рядом с ними не было ни близких, ни родных, ни тех друзей, с которыми бы можно было, которые могли бы их поддержать, которые могли бы с ними посидеть, поговорить или просто сидя помолчать. Не было тех друзей, на кого можно было положиться, к кому можно было прибежать, у кого можно было спросить какого-то доброго совета. Ничего этого не было. Они остались один на один вот с этими обстоятельствами. И у них не было никаких прав. У них было одно только право или возможность – это подчиняться законам той страны и жить по тем правилам, которые им диктовали. И задайте себе такие вопросы. Что бы мы сделали, вы сделали, я бы сделал в такой ситуации, как бы мы себя вели, окажись на их месте, как бы мы выживали в такой ситуации. Но, наверное, нужно как-то плыть по течению, можно подумать, да? Но я поражаюсь вообще решением вот этих ребят, решением Даниила. Вот в 8 стихе записано: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, который пьет царь». Вот такое какое-то абсурдное решение, абсурдное желание, находясь вот в таких обстоятельствах, просить о какой-то, ну скажем так, глупости, не оскверняться яствами со стола царского. Ну а чем плох стол царский? Это ж не фастфуд, и, наверное, мы бы не отказались, если бы нам кто-то предложил меню Дмитрия Анатольевича, мы бы с удовольствием, наверное, бы согласились бы на такую милость бы для нас. Но эти парни, эти ребята усматривают нечто более глубокое в этой еде. И, казалось бы, зачем они это просят, чего они требуют, кто они вообще такие, чего-то просить и чего-то требовать, находясь вот в этом обществе, кто они по сравнению вот с этой мощью Вавилонского государства, капля моря, не более того. Но, несмотря на все это, они принимают это решение не оскверняться яствами со стола царского. Почему они принимают это решение? Что движет ими? Ну, как я уже сказал, жили бы, как и все живут. Но вся вот эта еда со стола царского – это не просто еда. Это не просто какая-то, да, в какой-то степени это привилегия есть пищу со стола царского и пить вино, которое пьет царь. Но эта еда была посвящена идолам. Это была еда идоложертвенная, и вкушая эту еду, ты тем самым почитаешь тех богов, которым поклонялись в Вавилонском государстве, которым поклонялся этот царь. То есть в таком, казалось бы, безобидном действии, как вкушение еды, уже было заложено идолопоклонство. И поэтому, если вы будете читать, прочитаете эту всю главу, Даниил просил вот этого начальника, который был над ними поставлен, чтобы им предложили другую еду. Я поражаюсь вообще вот смелости и отважности, и, наверное, стойкости духу этих парней, их доверию Богу. Находясь вот в таких условиях, они дерзнули просить, чтобы с ними поступали так, как они хотят. Я хочу обратить внимание, что они просят, чтобы с ними поступали так, как они хотят, не просто исполнение какой-то прихоти, какого-то их плотского желания, какого-то желания, от которого им стало бы лучше. Нет, это желание ради того, чтобы не оскверняться. Это желание ради того, чтобы угодить Богу. Это желание ради того, чтобы быть послушным Богу. Ими не двигали какие-то корыстные цели, ими не двигали какие-то внутренние человеческие плотские желания, но они идут на этот шаг, даже подвергая других людей опасности. Это мы можем прочитать в 10 стихе, где начальник их евнухов говорит, что вы подвергаете мою жизнь опасности, но они идут на этот шаг ради того, чтобы быть чистыми и быть послушным Богу. И я задаюсь этим вопросом, а почему они себя так ведут? Почему они не сломались и не прогнулись вот под натиском или в этих условиях? И как минимум две причины, почему они не сломались и почему они остались верными Богу среди вавилонского народа, это следующее. В их сердце и разуме был заложен фундамент. Этот фундамент не просто какое-то абстрактное понятие о Боге, какая-то абстрактная вера в Бога, которая заключается в том, что Бог все видит, Бог все простит, Бог меня поймет. Но этот фундамент, он гораздо глубже, и фундамент заключается в том, что эти люди, фундаментом их жизни и фундаментом было то, что они были послушны Богу и исполняли Его Слово. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 7 глава, 24-25 стихи. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Фундамент на котором, который был заложен в этих людях, в этих юношах, это послушание Богу, исполнение Его Слова. Как я уже сказал, не просто какое-то абстрактное понятие о Боге или какие-то приближенные понятия или знания о Боге, но послушание и исполнение Его Слова. Вот это является фундамент. Вот на чем они стояли. Вот этот фундамент не дал им поколебаться, не дал им разрушиться. И вторая причина – это ими двигала любовь к Богу. Любовь к Богу, а не любовь к себе, не любовь к каким-то личным амбициям, не жажда какого-то карьерного роста, продвижения по карьерной лестнице. Хотя это все было им предоставлено, они имели полное право на это, но ими движила любовь к Богу, а не любовь к себе. И, наверное, себе тоже надо задать этот вопрос, чем мы движимы, живя в этом мире. Мы часто находимся в какой-то степени в похожих обстоятельствах, как находились эти люди, но этими людьми движила любовь к Богу в тех или иных вопросах, в этих обстоятельствах жизни. Я еще хочу обратить внимание вот в этой истории на такую деталь, что не четыре вот этих юноши было взято в плен и приведены из Иерусалима. В шестом стихе говорится, между ними и сынов Иудиных были. То есть было много приведено людей, парней из Иерусалима, из сынов Иудиных. Но только четыре вот этих молодых человека были отмечены. Священное Писание отмечает вот только четырех, потому что они оказались успешными. Священное Писание отмечает этих людей не потому, что они оказались успешными где-то впоследствии своей жизни, в конце своей жизни, но Священное Писание отмечает их, потому что они были верными в самом начале. Они в самом начале основывались на этом, в самом начале у них был заложен этот фундамент. И этот фундамент помог им преодолеть все эти испытания и основывая свою жизнь на этом фундаменте, на послушании Богу, Бог их возвеличивает, Бог их прославляет. И мы видим, что вот эти люди, которым было всего лишь не более 20 лет, даже до 20 лет, и глядя на их жизнь, ты понимаешь, что на самом деле не всего можно лишиться, не все враг может отобрать, и не все он может отнять. Есть то, что невозможно отобрать, невозможно лишиться, невозможно вырвать никакими обстоятельствами. И вот этот добрый фундамент, который заложен в их сердце, в их разуме, который не треснул и не развалился под натиском вот этих обстоятельств, который не рассыпался, когда вокруг все рушило, разрушалось и разлеталось пух и прах. И этот фундамент не дал им прогнуться под этот греховный языческий мир. И этот фундамент не позволяет рассыпаться, когда тяжесть греха окружающего нас давит на нас. Когда ты лишился, когда враг тебя атаковывает со всех сторон, вот этот фундамент послушания и исполнения Божьего Слова, оно сохраняет тебя, оно оберегает тебя от разрушения. И я задаюсь такими вопросами и хочу, чтобы вы тоже о них поразмыслили. На что мы опираемся, живя вот в этой жизни? Есть ли у нас вот этот стержень, который невозможно сломать под натиском любых обстоятельств, притеснений? Когда ты остаешься вот так вот один на один со своими обстоятельствами, трудностями жизни, когда некому прибежать, некому, не с кем посидеть, не с кем помолиться, что для тебя является вот этим стержнем, который тебя оберегает, сохраняет и не дает развалиться под натиском вот этих обстоятельств, под натиском нашей повседневной жизни. И в завершение я хотел бы также отметить то, что много было из княжеского и царского рода ребят, но не у всех вот было вот это основание, которое, с помощью которого они приняли вот это решение не оскверняться. И давайте сейчас помолимся, попросим Бога, чтобы действительно мы могли видеть вот эту ценность в том, что Бог – это не просто какое-то абстрактное понятие или представление, а Бог – это действительно та сила, которая сберегает и сохраняет. Бог – это послушание и исполнение Его Слова, это вот это наша основа, на чем мы стоим, благодаря чему мы живем, движемся и существуем.